Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в нашей студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы с удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с нами, вместе с вами проведет Валерий Лепахин, литературовед, иконовед, писатель и номинант Патриаршей премии по литературе этого года. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же сейчас в этот раз не просто так приехали, вы приезжали на литературную премию Патриаршу и вошли в короткий список номинантов этого года, с чем мы вас сердечно поздравляем.
Да, да, да.
Какое из ваших произведений было особо оценено комиссией?
Ну, я хотел сказать, что, во-первых, меня выдвинули, вошел в короткий список в 2013 году.
То есть сейчас уже второй раз?
Сейчас второй раз, да. И в списке было 8 человек, 3 лауреата, но я остался номинантом. И премия, особенность подчеркнул владыка Климент, который вел эту церемонию, что дается премия не за какое-то конкретное произведение, а за вклад в русскую словесность, в русскую литературу.
Понятно. В общем, по совокупности ваших заслуг,
да,
перед русской,
да,
словесностью, перед современной русской литературой, вас отметили, по-моему, вообще-то особой разницы нет, номинант или лауреат, это уже условности. Вы один из тех 8 человек, которые с точки зрения Патриаршей комиссии определяют литературный язык и фон нынешнего года. Это очень здорово. И спасибо вам огромное за то, что вы пишете.
Да, и я думаю, прозвучало это, что я публикую прозу под псевдонимом Василий Костерин, это мой дед, который меня воспитывал.
Василий Костерин, для всех наших слушателей, дорогие, кто заинтересовался, можно поискать в интернете Василий Костерин, произведения. Я думаю, что есть же они в открытом доступе в сети.
Конечно, конечно.
Можно найти, значит.
И на моем сайте, и в открытом доступе на других сайтах.
Lepakhin.com сайт называется.
Там очень интересные монографии, кстати. Вот,
да,
я в эту сторону,
да,
сразу,
да, да.
Да, увлеклась, открыв ваш сайт, туда пошла, и монографии, связанные с иконоведением, конечно, потрясающе интересные и очень глубокие. Спасибо.
У меня очень много сразу возникает идей, вопросов, о чем с нашим гостем можно поговорить.
Не пугайте.
Нет, ни в коей мере, совершенно не пугаем. Ну, просто очень у вас биография интересная, и что меня больше всего греет, это то, что вы родились под Суздалем, под городом, который последние там 2 десятилетия невероятно мне близок, и в котором я провожу, мне кажется, большую часть времени, в теплую часть года.
В неэфирное время Леша всегда под
Суздалем.
Да,
и в эфирное, и езжу туда-сюда, и из Суздаля на программы, и обратно порой за один день. Но это ладно, это все лирика. А вот мы... Можно с Суздаля начнем?
Конечно, можно и с Суздаля.
Можно. А что это было за место? Я потому что мы сейчас... Вот почему мы еще с этого начинаем, надо, наверное, объяснить. Сейчас для большинства наших слушателей, особенно вот в период пандемии, когда у многих нет возможности никуда далеко выезжать, а у тех, кто живет в центральной части России, да не только в центральной, очень модным стало направление Золотого кольца. И это я ощущаю, приезжая в тот же Суздаль, по автомобильным номерам, которые я вижу в городе. Я вижу, что приезжают, если раньше приезжали, ну, в основном это Москва, Петербург, это окрестные области, Иваново, Нижний Новгород. Люди ехали в выходные погулять по Суздалю, там, проехать по Золотому кольцу, по его части. То теперь, в период пандемии, гораздо больше людей стало приезжать туда надольше, пожить. Приезжают из очень далеких регионов России. Все видят золотые купола, все видят древние монастырские стены. А вы родились в 45-м году, после войны, когда Суздаль был далеко не туристическим городом.
Да, ну, я родился все же в марте, до конца войны, поэтому меня записали в дети войны. Те, кто родился, по-моему, до 3 сентября 1945 года, это считаются дети войны. Поэтому я попал в это число.
А что собой город представлял тогда, вот Суздаль вашего детства, каким вы его помните? При том, что сейчас вы в Венгрии живете, и это, мне кажется, совсем другая реальность, чем та, с которой ваша жизнь начиналась. Вот что это было?
Да, ну, Суздаль я в детстве не помню. Это я начал себя помнить в селе Ильинском Кольчугинского района Владимирской области. Туда переехали бабушка с дедушкой, а они меня воспитывали, а мама работала в школе, ее бросали с одного села в другое. И они меня фактически воспитывали. Там я начал вот себя помнить, года в 4, наверное. А, и поэтому Суздаль у меня начинается только в студенческие годы для меня. Тогда,
а вот тогда и возникал проект «Золотого кольца».
Да. Тогда, я помню, организовали экскурсию в Суздаль. Ну и в автобусе мне показали, вот вышел роман «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». По дороге я начал читать, и потом все пошли на экскурсию по Суздалю, а я не мог оторваться, сидел в скверике, и вот так вот первая моя поездка в Суздаль с экскурсоводом. Потом я и сам стал экскурсоводом. Уже через 2-3 года. Вот. Но первая поездка именно была такой, что я читал «Мастера Маргариту» в скверике.
Фантастика. У меня сейчас ощущение, как будто, простите, пожалуйста, как будто я попала в фильм «Форрест Гамп». Там, казалось бы, простой человек, который вписан в мировую историю. Вы говорите о событиях, которые факты вашей биографии, а они при этом какие-то важнейшие вехи и нашей общей истории. Великая Отечественная война, это понятно. Дальше, ну, Суздаль, и то, что вы, даже то, что вы росли в селе, и потом внезапно со студентами приехали на экскурсию в Суздаль, который в тот момент становится частью «Золотого кольца», и читаете книгу, которая в каком-то смысле 20 век сотрясет. И сотрясет в самые разные стороны.
Да.
На что вы для себя открыли в этом романе, тогда он же еще с купюрами публиковался в журнале «Москва»,
да,
первая публикация.
Журнальный вариант, да.
Ага. И вот вы своей головой, своими глазами и своим мозгом и сердцем, что в первую очередь там считали в этом романе?
Ну, я тогда, ну, если говорить о вере, то у меня бабушка и дедушка были верующими. Бабушка меня учила молитвам, и я ходил с ней в церковь, стоял там среди старушек, не доставая им до пояса, а бабушка пела в это время в церковном хоре. Ну, а потом обычные дела такие, пионерия, комсомол. И когда вот я стал студентом, тогда как-то начал возвращаться к вере благодаря именно любви к иконе и к древнерусскому зодчеству.
А факультет какой у вас был?
Иностранных языков, французский, немецкий я учил. Ну, потому что мне казалось тогда, что я хочу знать мировую литературу. А переводили, вы знаете, как в то время, кого выбирали, кого переводить, кого нельзя переводить. И в этом
Роман
смысле
Ролан, полное собрание сочинений.
Да. И поэтому я, когда вот начал изучать языки, начал читать в оригинале тех, кого не переводили. На улице Веснина в Москве, я как сейчас помню, был магазин иностранной литературы, там можно было купить и Камю, и Сартра. Все, что тогда еще не было переведено. Я, значит, учился в Владимирском пединституте с 67 по 72 год, после армии уже.
Все-таки возвращаюсь.
Я запомнил вот этот эпизод, когда я читал «Мастера и Маргариту», именно потому, что как-то там слились или пересеклись две реальности. Одна реальность вот реально древнерусского зодчества, древнерусской культуры, древнерусской истории, и вдруг тогда врывается совершенно другая реальность, такая сложная, с таким демоническим оттенком. И когда я отрывался от журнала и оглядывал Суздаль, я оказывался как бы в другой реальности. И вот это вот смешение во мне осталось на всю жизнь.
Удивительно. Если позволите, тогда чуть подробнее о вашем поиске, который в итоге привел вас к изучению иконы? Ведь вы же потрясающие статьи и монографии пишете об иконе, изучаете очень серьезно и историю, и смысловой ряд. Можно, конечно, предположить, что тогда в Суздале многое началось, но лучше мы спросим у вас, как вы к этому пришли, и что в этом смысле, какое влияние оказали ваша бабушка и дедушка, как повлияли на вас, может быть, те книги, к которым вы получили доступ благодаря знанию языков?
Иконы в божнице в сельском доме. Вот были ли они отправной точкой?
Я думаю, да. Вот могу сказать, что я родился под иконами. Красная икона у нас всегда была. Это я помню с детства, помню иконы. Вот одну икону бабушки с дедушкой мне удалось взять с собой в Венгрию. И когда мы переехали в Кольчугино, вот после Ильинского, я пошел уже во второй класс в школу, и там в городе тоже были иконы, красный угол. Я помню, соседи приходили и говорили: Василий Васильевич, это мой дед. Вот я взял псевдоним для прозы, как раз имя своего деда, Василий Костерин, это мой дед по матери. Они приходили, соседи, когда хрущевские гонения были особенно: Василий Васильевич, как это вы выставили на показ? А у нас сразу, как входишь в комнату, сразу справа был красный угол, весь увешанный иконой, бабушка лампадочку зажигала, а люди удивлялись, как это.
А в годы хрущевской кампании антирелигиозной это могло как-то аукнуться?
Ну, я не знаю, но соседи удивлялись.
Я вспоминаю фильм «История Оскляченной, которая любила, да не вышла замуж». Не вторую часть, которую все знают, которую Кончаловский снял в конце 80-х, а первую часть, вышедшую в 60-е, ну, правда, как вышедшую, снятую в 60-е, молодым совсем Кончаловским, едва 2-30 лет. Фильм долго лежал на полке, и только перестройку он появился в кинотеатрах. И вот там есть сцена, как... А в фильме всего двое профессиональных актеров, вернее, профессиональная актриса, которая играет саму Асю, и один полупрофессиональный актер из рабочего, из Дворца культуры, кстати, в Суздале, рабочий из Суздаля, который играл в каких-то постановках в местном Дворце культуры. Все остальные — это массовка из местных жителей. И вот там замечательный момент, как крестьянки во время каких-то работ полевых, полевой стан, и они крестятся, молятся перед едой и садятся есть. Это как раз вот хрущевская антирелигиозная кампания, вернее, сразу-сразу после нее. Еще отголоски ее слышны, но вот этот момент в фильме показан, как колхозницы молятся перед едой.
Ну, да. Похоже, у вас в семье что-то подобное было.
Ну да, и бабушка, и дед молились перед едой, и после еды обязательно. Я помню, дед потерял правую руку на гражданской войне, он крестился левой. Я уже это в каком-то рассказе это описал, и он крестился левой рукой, и у меня рука дергалась, именно левой тоже хотел, вслед за ним и тоже хотел левой рукой перекреститься, так что меня отучали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валерий Владимирович Лепахин, литературовед, иконовед, писатель-прозаик, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Валерий Владимирович, все-таки иконопись и изучение иконы, наверное, ну, на данный момент это одно из основных направлений вашей работы и, в общем-то, наверное, можно сказать, и вашей жизни. Все-таки пытаюсь понять, как вы к этому пришли. Вот вы окончили Владимирский университет, факультет иностранных языков, владеете французским, немецким, английским, наверное, тоже.
Английским нет. Но сербский, венгерский.
Сербский, венгерский. То есть целый список языков еще и восточноевропейских.
Ну и в Свято-Сергиевском я изучал, естественно, древнееврейский, латынь и древнегреческий.
Это Свято-Сергиевский институт в Париже.
Да.
Когда, на каком этапе вашей жизни он появился?
Значит, в Венгрии, когда я преподавал литературу XIX века, больше всего народу ко мне записывалось, в Венгрии записываются, выбирают эти семинарские занятия, больше всего записывалось ко мне на Достоевского. И я почувствовал, что вот напрямую о вере говорить нельзя студентам, а через Достоевского можно. Если напрямую говоришь, какое-то отталкивание я чувствовал, а когда через Достоевского, просто внимательно анализировать текст Достоевского, и тогда они вот с интересом это воспринимают. И я пошел просто к декану и сказал, что вот студенты говорят, сами почувствовали, что им нужны какие-то основы православного богословия, чтобы понять до конца Достоевского. И параллельно я вел еще курс истории русской культуры, и в основном я говорил о Владимире Суздальском зодчестве и иконе. Вот на этих двух темах сосредоточил внимание. Ну и когда я пошел к декану, он сказал, вы не имеете права преподавать основы православного богословия.
Не имея богословского образования.
Да. Я сказал, ну ладно, у меня будет богословское образование, пошел к ректору, у меня официально написал заявление, что меня, ну, хочу поступить на заочное отделение Свято-Сергиевского института, и прошло очень гладко, без проблем.
А какое это время, какие годы?
Это 90-95-й, я учился в Париже.
А в Венгрию когда вы переехали?
В 77-м году.
И как Венгрия в вашей жизни появилась?
Венгрия, вот в 75-м году уже оформилась эта идея, что преподавать русский язык русским и иностранцам – это две разные методики, абсолютно, два разных предмета. И в Владимире организовали как раз факультет по преподаванию русского языка как иностранного для слушателей. И приехало 102 человека из Венгрии. Вот из этих 102 вот я нашел себе жену, если можно так сказать. Я влюбился в венгерку, мы 2 года переписывались, и в 77-м поженились, и я переехал в Венгрию.
А сложно было переехать в Венгрию? Это же все-таки страна хоть и соцлагеря, но все равно это...
За граница.
Да. Ну, вы знаете, меня предупредили друзья венгры, знакомые венгры, сказали, что не слушайте, что надо сначала получить разрешение советских властей. Сначала поезжай в венгерское консульство, сначала, что они тебя принимают, пусть... получишь бумагу, и тогда с этой бумагой уже в АВИР наш. И когда я приехал туда, мы с женой вместе заходили в консульство, я подал заявление, все документы, они посмотрели мои документы, сказали, вы точно получите разрешение на переезд в Венгрию, это называлось воссоединение семьи, потому что мы уже были женаты, потому что вы родились 15 марта, а я не понял, ну 15 марта, ну и что? А жена сказала, что это национальный праздник, это восстание 1848 года, венгры его очень почитают, я как раз в этот день родился. Ну вот, и правда, действительно, я думаю, через полгода я получил от венгров это разрешение, и с ним пришел.
А до этого вы уже были, да? Хорошо, не 23 октября вы родились.
У меня сын родился 23 октября, и отец тоже 23 октября.
Ну, это да. Как раз венгерская история 56-го года, да.
Да.
А вы переехали, вы до этого уже бывали в Венгрии, да?
Нет.
Нет?
Ни разу
как же,
не
было. А как же вы поженились? Или вы еще во Владимире?
Во Владимире,
да. Во Владимире? Ничего себе.
Пока супруга будущая учила русский язык, как иностранный, в Владимирском институте, вот Господь так, видимо, распорядился, чтобы вы...
Она была руководительницей этой группы, там две были руководительницы, она вот была одной из руководительниц этих огромной группы в 100 человек. И забавно, что вторая девушка, она тоже вышла замуж за русского, и он переехал. в Печь, только в другой город, и мы иногда встречаемся там.
Как интересно. А супруга ваша, она верующим человеком была или нет? Поскольку она, все-таки Венгрия, да, специфическая тоже история-то.
Да, она окончила реформатскую гимназию, и потом, когда мы поженились, вот это 77-й год, я еще как-то был в таким колеблющимся, скажем, человеком, а я пришел так, начал ходить в церковь, и с тех пор, считаю, вот, воцерковился. В 81-м умер дед, и он, именно, который заменил мне отца, как я говорил. И я иду по мосту через Тису, и честно говоря, плачу, потому что поехать не смог, мать сообщила с опозданием о его смерти. Иду и плачу, и навстречу парень, так Господь все устраивает, и говорит: ты чего такой смурной? Я говорю: вот дед умер, там, в двух словах рассказал. Он говорит: поедем к нам, у нас есть сербская церковь, я батюшку знаю.
А надо сказать, что город Сегет, где вы живете, он прямо на границе с Сербией. Там, ну, да, до Белграда 140 километров, а да, это Белград-центр Сербии.
Да, до границы я на машине, сербской границы, доезжаю за 10 минут.
Да, и, ну, знакомые места.
Да, я, значит, с этим другом поехал в деревню, это Деск называется, доска, если в переводе на русский. Ну, и пришли к батюшке, он открыл храм, вот мы прочитали молитву, я поставил свечи. А потом оказалось, что у нас в Сегеде есть православный храм венгерский, вот в юрисдикции Московской патриархии. И вот я стал в тот храм ходить, великомученика Георгия. Вот и с 82-го года считаю себя человеком выцерковленным.
А супруга?
А супруга перешла в православие лет через 10 после этого.
То есть она, да, вслед за вами?
Да.
Видя... Как вы меняетесь, или почему? Да. Просто ей хотелось с вами быть вместе, или что-то более глубокое?
Я думаю, вот роль сыграла, что, во-первых, она согласилась крестить детей по православному обряду, и мы втроем ходили в церковь, например, в воскресенье, она оставалась дома. Mm. И так медленно-медленно, постепенно, ведь что в это время в душе человека происходит, это же тайна. И так медленно-медленно, однажды она просто сказала, что она перейдет в православие. Ну, у меня есть, например, друг русский тоже, у него жена перешла в православие, двое даже, Лёва и Андрей, у них жены перешли в православие тоже. Вот как-то... Православие, я думаю, само по себе привлекательно, особенно, может быть, для протестантов.
Почему? Я смотрю, что православный приход в Сегеде был образован в 1932 году аж.
Да.
Знаете, я несколько раз был в Венгрии, и труднее всего для меня просто по звучанию был венгерский язык. Я даже помню, что я как-то ехал из Будапешта в Вену на машине и переключал радиостанции, которые у меня там были. Я долго, вот там все время что-то диктор говорил, ведущий, диджей, музыка, везде венгерский язык, и вдруг случайно где-то уже, видимо, до окраины Будапешта добивала какая-то радиостанция словацкая. И... Вот я ее оставил, потому что словацкий, ну, славянский язык, он был как-то, ну, вот настолько ближе. Я не представляю, как можно выучить венгерский язык. Наверняка вы его в совершенстве знаете.
Ну, было нелегко, конечно. Я помню, когда начинал учить, я думаю, я сначала посмотрю такие международные, что ли, слова. Ну, например, революция. Оказывается, по-французски революцион, по-немецки революция.
Революционе.
Да. И оказывается, фора далом. И стал другие слова смотреть. И...
Фора далом — это по-венгерски.
По-венгерски, фора далом, да. И стал смотреть, и оказалось, что действительно многие международные такие слова, которые помогли бы начать хотя бы десяток слов там венгерских запомнить, сходных по звучанию. И... Не, их не нашел, ну, и начал учить уже всерьез, с нуля, что называется. Но, и знаете, вы говорят, что человек, который знает уже 2-3 языка, другие даются легче.
Зависит от того, какой группы язык.
Ну да. И вот в этом как раз и дело. Почему так трудно учить венгерский язык? Потому что он из группы угро-финских языков. И представьте, есть огромная индоевропейская группа, куда входит и санскрит, например, все европейские языки, русские, славянские тоже языки. А угро-финские группа туда не входит.
А это из той ветви, причем еще и венгерский язык, которая более нигде не употребляется.
Да, угорская, да. Да.
Сколько раз в вашей жизни, ну хотя бы вот навскидку приблизительно, вы брались за совершенно новое для вас дело, которым предстояло овладеть с азов и дойти до уровня свободного плавания? С венгерским языком так было, с...
Да.
Изучением иконописи так было?
С богословием так было.
С литературоведением тоже?
С литературоведением? Ну да, так было. Я приехал в Венгрию, вот в 1977-м я воображал себя писателем, честно говоря. Вот я приехал не как литературовед, и... На кафедре французского языка было место как раз, и сказали, ну вот, может, попробовать, надо сходить к декану, попробовать, может, возьмут тебя на кафедру французского языка. Я схватился за голову, я буду жить в Венгрии, преподавать французский язык? Нет, ни в коем случае. И я пошел на кафедру русского языка, ну и сказали опять, у тебя нет диплома. Возьмем при условии, что ты поступишь в университет на русское отделение. Таким образом, я литературовед, русист, вот, который всю жизнь занимался русской литературой, получил это образование уже в Будапеште.
Фантастика.
Мы сейчас прервемся. Замечательные воспоминания. Казалось бы, совсем недавнем времени, а уже вот так смотришь, прошло-то почти 50 лет. У нас в гостях сегодня Валерий Лепахин, литературовед, иконовед, писатель. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы все к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».